Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 20 декабря, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Российские войска пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Херсонщины. Об этом говорит Генштаб Украины в сводке за 20 декабря. В сообщении указано, что россияне совершили 8 попыток штурмовых действий, чтобы выбить украинские войска, но безрезультатно. Среди причин неудачных попыток противника атаковать украинский Генштаб называет недостаточное качество боеприпасов. Там отмечают, что поставленные ранее артиллерийские и минометные заряды из Северной Кореи низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов заряды разрываются прямо в стволах, из-за чего гибнет личный состав захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск «Днепр», которой командует генерал Теплинский. На вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году Украина сможет самостоятельно выпускать 1 000 000 дронов. По его словам, на последние ставки одним из ключевых вопросов было именно производство дронов и их поставка в войска. Чего ждать от России на левом берегу Херсона и как ВСУ удержать там позиции? Насколько реально Украине самостоятельно производить 1 000 000 дронов в следующем году и как это повлияет на ситуацию на фронте? Какой будет военная помощь от Запада в следующем году? Обсудим сегодня с экспертами. Гость эфира Алексей Гетман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. А еще мы посмотрим, как зимой работают на фронте танки «Леопард» и разберемся, кто уже готовит развал России. Я напомню вам, что нужно подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных новостей, касающихся именно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Эпицентрами штурмов остаются Богдановка на северо-западе и Андреевка с Клещеевкой на юге, сообщает Генштаб. Западный край Донецка. Войска РФ штурмовали Степовое, Первомайское, Невельское, Северное, Авдеевку. Всего 26 атак. На Маринском участке атаки были направлены на Красногоровку и Новомихайловку. Возле последней, по данным Дипстейт, российские подразделения пытаются закрепиться на кладбище, ферме и на складах на юго-востоке. Также в сводке Генштаба после перерыва снова присутствует Маринка. Там силы обороны на сегодня контролируют небольшой участок на западе. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска атаковали в направлении Синьковки, Тернов и в Серебрянском лесничестве. Авиаудар нанесен возле Синьковки, и это единственная точка на востоке, где РФ применяла авиацию. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Ко мне присоединяется мой коллега Роман Погулич. Рома, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ты работал на Купинском и Авдеевском направлениях. Давай обсудим с тобой детальнее вот только что, то, что мы сейчас только что увидели на карте. Да? Расскажи, что ты узнал от военных под Авдеевкой, и правильно ли мое впечатление, что продвижение российских войск вокруг города более-менее застопорилось, да, удалось застопорить. До первых чисел декабря были заметные изменения на карте, а сейчас это миллиметры.
Миллиметры на карте — это не миллиметры на самом деле. Начну с Синьковки. Вот по поводу того, что было упомянуто в сводке, которую приводит генеральный штаб, есть на самом деле очевидные причины, почему, к примеру, авиаудар был только один. Где-то около недели, немного меньше, на Донбассе такая погода установилась, что там ночью заморозки, а днем оттепель, и поэтому висит такой плотный туман, иногда падают осадки. Это, соответственно, приводит к тому, что не летают дроны, нету дронов, нету корректировки артиллерийского огня, там, не используется настолько активно FPV. Конечно же, используется, просто массовости такой нет, потому что обмерзают лопасти, к примеру, и так дальше. То есть нет возможности интенсивно применять оружие. И, собственно, это то, что говорят военные на Купинском направлении. То есть никто уже не говорит о том, что вот очень сложно. Военные на самом деле привыкли, потому что вот именно Купинское направление — это то направление, на котором Россия пытается продвигаться на протяжении, наверное, большей части этого года. Все потому, что это то место, где плацдарм вооруженных сил Украины, он наиболее меньше отдален от реки Оскол. И поэтому там в том районе Синьковки приблизительно дистанция 5 километров. Поэтому российские войска пытаются выдавить украинские оттуда. Отсутствие погоды не означает, на самом деле, что нету штурмов. Вот когда мы были у артиллеристов, у десантников, то у них трижды запрашивали со стороны пехоты ведение огня, то есть они отрабатывали по переднему краю по группам пехоты. Это без поддержки механизированной техники, но тем не менее пехота в небольшом количестве, 5-7 человек, они пытаются под прикрытием тумана пройти вперед. То, что я сказал по поводу погоды, оно на самом деле применимо и к Авдеевке. То есть там, на самом деле, вот когда мы были на оттяжке от линии фронта, то есть не непосредственно на линии фронта или приближенной к ней, но на самом деле, когда идет активный артиллерийский огонь, его слышно на километр, иногда на 10 километров и более, и этого огня его в последнее время не так много. То есть присутствует, но не настолько интенсивно. Говорили с одним из заместителей командира батальона 47-й бригаде, которая в Авдеевке находится со второй половины где-то октября. Они находятся там на усилении, как пожарная команда помогает сдерживать натиск российских войск. То на самом деле они говорят, что нету и дня, когда им не приходилось бы отбивать штурм. То есть, да, раньше это были огромные механизированные колонны, которые все видели с помощью видео с беспилотников украинских. Сейчас этих колонн нету. Да, иногда применяется там 1, 2, 3 БМП или МТЛБ тягачи, на которых доставляют пехоту. Но, как правило, это пехота. Причем пехота, это, по словам офицера старшего, не сдается. То есть был уже не один случай, когда окружают позицию, призывают сдаваться, но сдаваться не хотят, а те, кто сдается, спрашивают потом, почему нет, говорят, боятся. Поэтому движение постоянное, линия фронта, она статична, возможно, на карте, но не статична в реальности, потому что постоянно есть позиции, которые переходят из рук в руки, становятся серой зоной, украинские войска продвигаются, российские, поэтому фронт очень динамичен и удерживается за счет присутствия людей и того, что карта статична из-за того, что если продвижение есть, то они незначительны, но это не означает отсутствие очень интенсивных боев, хоть на данный момент и без применения российской авиации или дронов в массовом количестве.
Фронт динамичен, но, я так понимаю, погода все равно влияет, ибо если туман, то дронами не воспользуешься. Вопрос о дронах я тебе еще чуть позже спрошу. Сейчас хочу спросить тебя, а меняется что-то в методах, да, или тактике, которую используют российские войска? Мы вчера видели эпизод там с другого направления, там Ивановская под Бахмутом, там военные наступали, скажем так, в полный рост. Под Авдеевкой продолжает происходить что-то похожее или агрессор начал экономить живую силу?
Ну, на самом деле, с такой погодой и передвигаться просто в полный рост проблема, потому что ноги вязнут, грязи по колено, если не грязь, и ночью оно подмерзло, а утром растаяло, то это каток, и поэтому там передвигается все-таки все кто как может. Особой тактики новой никто не придумывает. Пехота пытается максимально скрытно подобраться к украинским позициям, закрепиться и с помощью усиления продвинуться дальше, с помощью работы артиллерии, FPV-дронов и тому подобное. То есть изменений в тактике нету. Какие-то отдельные примеры, которые произошли на других направлениях, не показательны, потому что все-таки погода влияет на все, в том числе на попытки продвижения. С одной стороны, да, туман помогает, с другой стороны, если сложно делать даже шаги, то особых продвижений на фронте ни с украинской, ни с российской стороны ожидать не стоит, если на позициях присутствует пехота противника.
Ну и давай вернемся к теме дронов. На вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина в следующем году самостоятельно сможет изготовить и выдать 1 000 000 дронов. Тут еще вопрос, да, сейчас больше всего внимания приковано именно к этому виду оружия, а тут еще и Россия со своими ночными дронами. Я знаю, что ты работал с операторами FPV-дронов. Как они вообще, в принципе, отзываются о количестве БПЛА у противника?
Операторы FPV-дронов про FPV противника особо не говорят, но признают, что их на самом деле стало много, это да. С другой стороны, беспилотники FPV с тепловизионной камерой появляются и украинских военных, то есть это такая гонка, где постоянно меняется ситуация. По поводу того, насколько они там важны, то собственно, на мой вопрос, насколько работа важна в таких вот условиях, то операторы FPV, которые работают в районе Работинского выступа, то есть там, где украинские войска продвигались во время своего основного наступления летом-осенью, то там в некоторые дни все поражения на линии или большинство из них происходят с помощью FPV-беспилотников. Ну, то есть мы понимаем, насколько эти технологии важны для удержания обороны. Удержание обороны в контексте Работина. Почему? Потому что там техники нету, там все эти FPV работают по пехоте. Вся техника спрятана за так называемыми зубами или оборонной линией
генерала. То есть их работа, по сути, на фронте не переоценена, потому что некоторые эксперты военные говорят о том, что этим упоминанием о дронах очень часто идет перекос и не обращают внимания на самое главное, это на технику, на бронетехнику и артиллерию. То есть дронами войну не выиграть, говорят. Я слышала такую фразу. Да, как ты считаешь, действительно ли дроны имеют второстепенное значение по сравнению с бронетехникой и артиллерией?
Ну, важно не отдельное средство, а тактика применения и вообще средства, которые есть на том или ином участке линии фронта. Ну, мы же знаем из того, что сообщает Генштаб, что российские войска пытаются наступать на Купинском, Лиманском, Бахмутском направлении, на Авдеевке. И поэтому для того, чтобы удерживать линию обороны от превосходящего противника, очевидно, украинскому командованию приходится перебрасывать ресурсы на то или иное направление. Если на каком-то направлении очень активно применяются дроны, и то же самое и на Авдеевском, это не означает, что они ими выигрывают войну, а скорее означает то, что есть нехватка других ресурсов, тех же артиллерийских снарядов, для того, чтобы сдерживать. Потому что теоретически все очень просто — взять один дрон и полететь, а на практике для этого нужен не один человек, нужен ретранслятор, который помогает увеличить дальность работы этого дрона. Нужны снаряды, нужны люди, которые занесут вот эти вот несколько десятков килограммов оборудования, а это, ну, идут же люди не с одним дроном, а идут там с 10-15, и должны все это оборудование принести поближе к линии фронта вместе с боекомплектом, вместе с едой. И главное в том, что для дронов нужны специалисты. То есть, условно говоря, артиллериста, определенные, скажем так, специальности артиллеристов легче обучить, чем обучить оператора БПЛА, FPV, и не все на это способны. И даже сейчас, если смотреть на там, телеграм-канал или другие площадки, где украинские бригады пишут о своей деятельности, то бригады, в которых, условно говоря, старые, которые существуют уже не первый год, они активно ищут, среди прочего, и вот этих вот специалистов FPV. Поэтому если дронов много, то к ним нужны специалисты, потому что не могут одни и те же люди без сна, без отдыха, выполняя какие-то другие задачи, занимаясь бюрократией, чиня эти дроны, ища там какое-то оборудование для себя, просто вот по 4 часа спать и месяцами ездить через день на передовую. Так просто невозможно, это не работает. Ну и сами операторы FPV говорят, что они не удерживают линии фронта, они помогают пехоте. И вот самые ужасные условия во всех возможных выражениях этого слова именно у пехоты, которым приходится сидеть в окопах в грязи, в таких вот условиях, где, ну, те же FPV-дроны, но со стороны противника могут прилететь в любой момент, потому что их тоже много. Но артиллерию дроны отменить не могут, как и другие средства поражения, разведки, присутствие просто людей с сапогами, ногами в той или иной точке на карте или местности.
То есть, по сути, дроны внесли свои коррективы в фронт, однако заменить основные методы техники, да, артиллерию, бронетехнику они не могут. Спасибо огромное. Роман Погулич был с нами на связи. Ну, а дальше давайте посмотрим сюжет Ярослава Кречко о работе танка «Леопард» на зимнем фронте. Машина стала уже привычной для украинских военных.
Час. Офіційно відомо, що Україна отримає понад 100 танків «Леопард-1» від Німеччини, Данії та Нідерландів. Частина цих машин вже на фронті, але більшість повинна надійти Збройним силам України наступного року. «Леопард-1» – це танк доволі старий, 60-х років минулого століття, але версія А5, яку отримують Збройні сили України, має доволі сучасну систему управління вогнем.
Ціль бачу, готовий до стрільби.
Пушка заряджена.
До пострілу готовий. Постріл!
Ми стріляли на 1000 метрів. Це робиться для перевірки гармати. Тобто ми ці танки тільки отримали. Вони буквально 3-4 дні назад приїхали до нас. Самі ці, що стріляли. Вони просто перевіряються гармата і перевіряється кучність ураження цілі.
Тут нарізний ствол. Це компенсує малу, іменно малий діаметр ствола. В нього більша точність і дальність стрільби теж набагато краща, чим у 120-го.
Попадання дуже прекрасне, тому що якщо все вивірено, все навідника командира танка, все правильно від'юстовано, результати прекрасні. Бистрий, недарма названий «Леопардом».
Я мехводу танковий, я трішки навчився в нас на 72-ці. Ну, після 72-ки поїхав в Германію навчитися. Пройшов там курси на одній місцевості, подав на другій. Взагалом я пробув там 3 місяці. Я вам скажу, танчики хороші, скоростні, в управлінні дуже класні.
Як показує практика, вони життєво необхідні. Тому що транспортні засоби піхоти, які є, ті ж самі бойові машини піхоти, ті ж самі кольосна техніка і все решта, вони без підтримки танків вони не можуть підійти до позиції противника. Їм потрібне прикриття в будь-якому випадку, їм потрібне бронювання, щоб їх прикривала броня. Ну і взагалі противнику набагато складніше відбиватися, коли він бачить, що на нього йдуть танки.
Владимир Зеленский вчера более 2 часов отвечал на вопросы журналистов. Мы сегодня будем обсуждать подробнее те его заявления, которые связаны с войной. А вот краткая выжимка. Как Зеленский прокомментировал нынешний этап войны? Какие у него отношения с Валерием Залужным? Какое военное производство? И какие планы Украины по поводу мобилизации?
Дуже дякую.
Отже, шановні колеги, починаємо прес-конференцію за підсумками року.
Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. Тобто для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, і на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Одне із ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такий бюрократичний радянський процес. коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155-й калібр системи. На жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Процес ускладнено. Може, дійсно, мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини з боку Російської Федерації, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Зараз працюють над достатньо непоганої кількості наших хлопців, щоб їх повернути. Якщо ми говоримо про трек з дітьми, ну, маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається. Тут допомагають нам Катар. Що стосується кримчан, ну, складна історія, ну, просто тут нема за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Дуже дякую.
Отже, шановні колеги, починаємо
І ко мне присоединяется Дарья Куриная. Вместе с ней обсудим, какие месседжи Зеленского услышали на оккупированных территориях. Даш, привет.
Добрый вечер.
Давай начнем с того, следили ли в принципе в оккупации за пресс-конференцией президента Украины?
Ну, скажем так, следили чуть менее внимательно, чем за пресс-конференцией Владимира Путина, президента России, которая прошла вот буквально на днях. Но, тем не менее, все-таки люди следили, пусть и не открыто, но все ждали, между собой как-то обсуждали, что же они там услышат. Следует, наверное, сразу оговориться, что, в принципе, она никак не была анонсирована в каких-то местных пабликах, и больше ее обсуждали в каких-то закрытых чатах, которые, ну, как бы не являются информационными, не в каких-то комментариях, а уже просто в каких-то закрытых группах люди между собой, и как бы и ее ожидания, и непосредственно саму пресс-конференцию, и ее ответы.
А какие тезисы больше всего обсуждали, и как люди в Донецке и в Луганске в принципе отреагировали на выступление Зеленского? Ну и пытались ли оккупационная власть как-то цензурировать, регулировать эту тему среди людей?
Да, действительно, цензурировать ее пытались, потому что, ну, как бы ее никак не подавали в анонсах, не давали выжимки какие-то из пресс-конференции, как обычно несется в новостном потоке. Но все-таки к концу дня уже некоторые из пабликов не выдержали, начали подавать именно ту новость о необходимой мобилизации, которую вчера озвучил Владимир Зеленский, что нужно призвать 400-500 тысяч еще новых военнослужащих. И тогда уже просто как бы информационное пространство немножечко взорвалось, особенно это касается там пабликов, которые освещают деятельность мобилизации в так называемых ДНР и ЛНР, какие-то военные паблики. Вот, они, естественно, это подали с негативом, что вот, там еще собираются утилизировать 500 000 человек, а другие же начали, люди, которые сидят в этих пабликах, говорить, что, ну, если Украина собирается мобилизировать такое количество людей, то, ну, очевидно, и России к первым территориям тоже следует приготовиться, потому что Украина готова воевать долго, как бы до последнего солдата. Каждый пытался как бы сверничать о том, кто будет воевать до последнего украинца, кто-то что до последнего россиянина. Вот. Ну и если какое-то время все-таки в комментариях больше было негатива о том, что вот, ну, всяческие издевки, какие-то методички стандартные, то в какой-то момент уже все-таки не выдержала проукраинская часть в оккупации, которая начала уже просто как бы намекать о том, что Россия нам следует готовиться к земле, процитировав мэра Киева Владимира Кличка. Вот. И начали снова закидывать месседжи о том, что, ребятушка, вспоминайте украинский язык, потому что скоро вам снова придется сдавать экзамены. И там, когда каждый раз возникал вопрос по поводу того, что а где же делись свои предыдущие мобилизованные, то в комментариях часто задавали вопрос, чьи российские, ну, где-то либо в плену, либо в земле под Авдеевкой. И это каждый раз там вызывало бурю негатива, эти комментарии сразу же удалялись, люди отправлялись в бан. Вот. Но если же мы возьмем какие-то закрытые группы, где там, ну, группы районов, каких-то городков, где люди просто между собой общаются, то многие более позитивно отнеслись к пресс-конференции Зеленского. Единственное, что как бы можно отметить, что как бы что и на оккупированной территории, что и на свободной территории одинаково отреагировали про фразу Зеленского о том, что он назвал генерала Залужного Валерой, и это почему-то возмутило людей и в оккупации, и проукраинских, и пророссийских, начали как бы доказывать друг другу, что так не следует называть генерала своей же армии. Вот. Много было обсуждений по поводу того, что чего же ждать, и многие в оккупации говорили о том, что, ну вот, очевидно, Украина пойдет европейским курсом, а мы тут остались в дыре, и многие начали говорить о том, что, ну, они немного сожалеют о том выборе, который сделали в 2014 году, ну, то есть сейчас, если мы будем говорить о Луганске, о Донецке, о городах, которые уже оккупированы 9 лет, практически прошла незамеченно в информационном пространстве каких-то в маленьких городах, там, которые в оккупации не так давно, с 2022 года. Там практически старались об этом не говорить, и если же где-то всплывала тема о том, что Зеленский вчера отвечал на вопросы журналистов, то комментарии моментально удалялись. Поэтому мы можем сделать выводы, что как бы информационные ресурсы всячески попытались проигнорировать, но однако же какие-то более военизированные и ресурсы, которые касаются мобилизации, их это очень сильно взбудоражило, потому что, ну, как бы всем стало понятно, что ни на какие переговоры Украина не пойдет, и воевать все-таки придется. И это можно сказать, что даже внесло некоторую такую подавленность среди потенциальных военнослужащих российской армии и среди действующих военнослужащих, потому что они поняли, что как бы легкой победы не будет, которую им обещали, и которую они уже как бы, ну, не видят несколько лет, и теперь им придется все-таки снова воевать. И многие начали переживать по поводу того, что в России снова усилится мобилизация, начнут снова отлавливать людей, и, как бы, в частности, жители оккупированных территорий переживают, что в первую очередь такая принудительная мобилизация коснется именно жители оккупированного Донецка, Луганска, там, Запорожской и Херсонской областей, что их как бы первыми кинут в такие местные штурмы на убой. И, по сути, потому что как бы Россия, отреагировав на фразы Зеленского, будет только готова дальше идти продолжать, не щадить свой ресурс, потому что как бы, ну, никто сдаваться не намерен. Поэтому в основном все как бы обсуждали вот именно вопрос мобилизации, и это как бы наделало определенного шороха, и как бы прошли практически незамеченными как бы остальные вопросы, на которые отвечал Зеленский. Но единственное, что еще он там некоторые обсуждали вопрос о Палестине, и там мне тоже разделились мнения о том, что, ну, как бы почему требует Зеленского признать трагедию Палестины, если как Зеленский как бы по своей национальности должен выступать за Израиль, как бы, почему на него давят, были и такие обсуждения.
То есть, если я правильно поняла, то в основном людей интересовало то, что в первую очередь может коснуться их самих. Это мобилизация, которую ты вспомнила, и это мобилизация в Украине, которая может за собой потянуть и мобилизацию на оккупированных территориях уже со стороны России.
Да, все именно так. И опять же таки, многие начали сожалеть о том, что в свое время поддержали Россию, потому что теперь Украина пойдет европейским курсом, независимо от результатов военных действий, все равно как бы Украина окажется в европейской семье, по их мнению. А люди, которые в свое время поддержали Россию, теперь окажутся жить в этих условиях, как они сами называют, в глухой дыре.
Спасибо огромное, Дарья Куриная. Мы обсуждали с ней то, как люди в оккупированных территориях Украины восприняли вчерашнюю пресс-конференцию Зеленского. Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать нашим экспертам, мы озвучим их в эфире. Если вы хотите позвонить, то номер телефона 0800 300 403. Если хотите написать сообщение, то сообщение мы принимаем в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте фотографии и видео. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите обсудить, и наши журналисты могут вам помочь, то тоже присылайте и пишите в комментариях. Я также напоминаю, что вы можете подписаться на телеграм радио Донбасс Реалии. Там много интересных новостей, которые касаются именно Донбасса. Ну а к нашему эфиру присоединяется Алексей Гетман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Американский институт изучения войны зафиксировал незначительное продвижение россиян на 5 направлениях. Речь идет о продвижениях возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки. Несмотря на то, что продвижение незначительное, однако происходит на разных участках фронта. Как вы считаете, с чем это связано? Это превосходство в количестве живой силы, либо же преимущество в технике?
Ну, в технике точно, простите, в технике точно, если преимущество, то только количественное, по качеству их техника уступает нашей, а по количеству живой силы, так у них гораздо больше людей. Сейчас там сосредоточено на всех линиях фронта, скажем, порядка 450 тысяч военнослужащих, еще где-то около 50 тысяч Росгвардии. То есть до 500 000 людей там находится. Там также находится около 3000, по всем фронтам, около 3000 единиц танков, 6900 БМП, ну, бронированных машин, скажем так, 4900 артиллерийских систем, больше 1000, примерно 1100 реактивных систем залпового огня. То есть это достаточно серьезное количество живой силы и техники, поэтому... Тем более они готовились к этим наступательным действиям, и значительное продвижение вполне возможно. Но оно не может привести к каким-то серьезным прорывам на линии фронта, к каким-то серьезным поражениям наших войск. Про это и британская разведка говорит. И вообще многие аналитики, что какое-то незначительное продвижение будет, но это естественно, вообще-то, процесс при таких силах и средствах, которые задействовала Российская Федерация.
Эти незначительные продвижения, влияет ли на это погода, либо возможно же, все-таки противник истощен?
Ну, смотря где. Если брать, например, Купинско-Лиманское направление, то там совершенно не истощен, там, наоборот, задействована дополнительная резервная армия, там проведена ротация, там свежие силы, поэтому там про истощение говорить не приходится. Истощен он в районе Авдеевки, там они несут наибольшие потери, они пытаются сделать из нескольких подразделений один, вот из двух бригад, которые мы там побили серьезно, они смогли создать только один батальон полноценный, там серьезные потери, там серьезное истощение, и техники там больше 100 единиц уничтожено. Можно сказать о условном истощении на Бахмутском направлении возле Клещеевки, где они планируют проводить контрнаступательные действия, и возле Маринки, там тоже они достаточно тяжелые бои ведут и несут потери. А наиболее свежие войска у них, это Купинско-Лиманское направление, вот их задача по тем срокам, которые им уже было поставлено, дедлайн очередный, у них все время дедлайны меняются. Они, наверное, не знают, что такое слово дедлайн. Дедлайн – это крайний срок, то есть у них крайний срок все время смещается. Ну, это такое. Вот по вот этим дедлайнам они должны до 15 марта, это как раз выборы президента Российской Федерации, голосование, день голосования, вот они должны захватить Авдеевку и желательно выйти на речку Оскил, до Купинской узловой. Вот такие у них планы, минимальные, скажем так, планы, как оно будет дальше.
Выйти посмотрим. На речку Оскол, да, вы сказали? А если учитывать, что там, скажем так, хорошие фортификационные сооружения на реке Оскол, какие шансы у россиян форсировать реку?
Нулевые. Дело в том, что там правый берег, то есть западный берег речки Оскол, это горный кряж, и там достаточно серьезные укрепления, и те люди, которые там находятся, это начинают с простых от рядовых до командного состава, среднего, скажем так, командиры рот, батальона, говорят, что в принципе, вот анализируя то, что там, как мы там держим оборону, что у нас там есть, то шансов практически нет. То есть они там потопят тысячи людей, но вряд ли они смогут их форсировать.
Я правильно вас поняла, когда вы говорили о Авдеевке, вы сказали про два дедлайна, но если опять-таки успехов не будет, они будут теперь пытаться это все приурочить к президентским выборам в марте?
Да, я ошибся, 3 дедлайна. Первый дедлайн был 14 декабря, когда была пресс-конференция Путина. Второй дедлайн сейчас такой, промежуточный дедлайн, такой тоже возможно, такое словосочетание, промежуточный дедлайн. Это 1 января, и уже крайний смешно даже это как-то говорить вслух. И крайний дедлайн, третий дедлайн у них это как раз 15-17 марта следующего года, когда планируется голосование непосредственно. По выборам Российской Федерации, да.
А если говорить о Мариинском участке, атаки были направлены на Красногоровку и Новомихайловку, последние данные Deep State это то, что российские подразделения пытаются закрепиться на кладбище, ферме и складах на юго-восток. Как вы думаете, там противник пытается сузить кольцо вокруг села Победа, либо же здесь сама цель захватить как можно больше территорий?
Как можно больше территорий. То, что они окапываются на кладбище, это правильно, в принципе, это разумно, далеко не надо будет носить. Но там, знаете, есть разные анализы. Особенно такой интересный был анализ, когда я прочитал пару дней назад, что россияне контролируют 92% Мариинки. Вот когда люди начинают оперировать какими-то цифрами, особенно процентами, желательно, чтобы они имели хотя бы начальное математическое образование. Потому что такую чушь сказать, это просто удивительно. Дело в том, что проценты – это части чего-то, да? То есть, если ты знаешь точно, что у тебя есть, тогда можно посчитать точно часть. А когда не понимаешь, что ты говоришь, и берешь еще и 92%, мне хочется бы услышать методологию расчета, как это было сделано. Посмеялись бы вместе с нашими коллегами по физмату. А вот что-то вот на самом деле, да, большую часть территории Авдеевки они контролируют. Но сказать, что они полностью захватили этот город, там уже лунный пейзаж, там уже ничего не осталось, то не захватили. Там часть, где-то треть этой территории, это серая зона. Это тоже входит в их планы, захват, кроме того, что мы говорили, как выход на Оскол и захват Авдеев, естественно, это еще Маринка, естественно, это продвижение возле Бахмута, это выход через Хромово на Часовьяр, возможно. Это планы, пока они вряд ли будут реализовываться.
Спикер командования сухопутных войск Владимир Фицё говорит о том, что российские силы увеличили количество применения дронов на бахмутском направлении. В среднем, там, по его словам, применяют от 30 до 50 штук. О том, что у противника дронов в избытке, уже давно ясно. Но вот на вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году Украина сама произведет 1 000 000 дронов. Насколько эта цифра реальна? И в условиях войны на сегодня цифра в 1 000 000 дронов – это достаточное количество, чтобы восполнить потребности украинских военных?
Я думаю, что президент преуменьшил цифру. Я думаю, мы можем произвести больше дронов, потому что это количество, которое около 80 тысяч в месяц. Вы знаете, только одного вида дронов производители говорят, что может выйти на мощности 40-50 тысяч. Только одного вида. Поэтому всех остальных, если добавить еще 30 тысяч, мы же имеем в виду дроны, которые используются и непосредственно на линии фронта, не дальнобойные, скажем, и дальнобойные, которые летают за тысячи километров, и те дроны просто, которые ведут разведку. То есть у нас, мы отличаемся от россиян тем, что они усовершенствуют свои ланцеты и орланы, в принципе, это достаточно успешно делают. У нас очень много, я насчитал порядка 15 названий, сейчас даже все не смогу сразу перечислить, поэтому разномонитие украинской мовы очень большое. Поэтому если какие из них будут наиболее успешные, мы сейчас проверяем непосредственно на линии фронта. Некоторые уже точно пойдут в серию массово, то есть это будет 30-40 до 50 тысяч в месяц. Поэтому говорить о том, что мы сможем или не сможем производить 80-90-100 тысяч дронов в месяц, это вполне возможно. Поэтому мне кажется, что президент в этой ситуации поскромничал. Я думаю, больше 1 000 000 мы можем производить. Я бы сориентировался где-то на 1 000 000-2.
А как вы оцениваете потребность в дронах на фронте? 1 000 000 достаточно или нужно больше?
Я думаю, что нужно даже больше. Но, в принципе, здесь дроны, опять же, какие дроны? Если FPV-дроны, которые недалекобойные, то, в принципе, которые летают не на большую дистанцию, не столько километров, их надо максимальное количество. Дроны, которые могут атаковать военные объекты в глубине российской территории, там аэродромы, заводы, таких, может быть, надо меньше. Здесь сказать пока все люди, которые воюют, мои друзья, ваши наверняка знакомы, все говорят, что преимущество в дронах у России существенное. Нам надо не только дроны, нам надо разрабатывать Про это президент не сказал, но просто, видимо, не успел. Нам надо разработать средства радиоэлектронной борьбы, потому что эти дроны... У нас есть такие средства, их надо тоже ставить в серию, которые глушат эти дроны и слепят их. Они становятся неуправляемы и опасности они не представляют. Поэтому вот если этот сегмент вооружения рассматривать, то нам нужно несколько миллионов дронов в месяц и где-то сотни тысяч, не месяц, в год, и сотни тысяч средств радиоэлектронной борьбы с радиусом в несколько, в 2-3 километра, это достаточно для того, чтобы, наземные, естественно, которых плохо видно, для того, чтобы глушить дроны российские. Ну, тут посмотрим, я думаю, что это нам под силу.
А если говорить о РЭБах, то в каком количестве?
Сотни тысяч. Ну, где-то, если дронов мы можем несколько миллионов, то я думаю, что столько РЭБов не надо, это будет. Это, я думаю, что 1100-150, в принципе.
И давайте...
200 было бы.
И давайте с вами еще обсудим левый берег Херсона. В сегодняшней сводке украинского генштаба сообщалось о том, что россияне совершили 8 попыток штурмовать украинские позиции, чтобы выбить их из занятых ранее позиций. Однако им это не удалось. ВСУ позиции удержали в Крынках, и это не первая попытка агрессора. Как думаете, почему не получается выбить ВСУ с позиции? Это тактическая ошибка противника, либо же техническая?
Ну, скорее всего, что это просто мастерство наших морской пехоты, которая там находится, по большому счету там силы специальных операций. И выбить нас оттуда сложно, потому что все говорят, ну, многие говорят, что мы там создаем плацдарм, а мы подготавливаем место для того, чтобы там можно было создать плацдарм, через который уже будут переправляться, ну, скажем так, основные силы. Поэтому там каких-то фортификаций мы не делаем, ну, там и смысла нет, там метр прокопал, и уже вода начинается. Те подразделения, которые у нас там есть, они просто активно перемещаются. И их вот так просто выбить достаточно сложно, потому что они делают рейды, активно перемещаются вдоль берега, и россияне просто, ну, крайне, крайне сложно их, скажем так, вычислить, вступить с ними в бой. Мы сами вступаем в бой, это локальные бои. Россияне пытаются там... небольшими группами какой-то десант наземный организовывать на БТРах. Ну, все это уничтожается. Поэтому выдавить наши войска оттуда, ну, достаточно сложно. Тем более я могу, и любой из нас может допустить, что мы можем в случае необходимости переправляться на правый берег и там просто пополнять боекомплект, делать ротацию и возвращаться обратно. Поэтому давайте пока не думать о том, что мы там уже сделали плацдарм, который надо удерживать. Это пока действие по подготовке плацдарма. Плацдарм будет создаваться, но он должен быть, давайте. Что такое плацдарм? Это территория, которая должна быть как минимум 20 километров вдоль Днепра и как минимум 20 километров вглубь от Днепра, вглубь временно оккупированной территории. Тогда вот такой квадрат 20 на 20, ну, условно, там никто линейкой мерить не будет. Это даст возможность тогда уже строить бонные переправы, понтонные переправы, ну, в разный способ переправлять уже на левый берег более тяжелую технику и большее количество войск. Пока еще раз это идет подготовительная работа, подготовительные бои.
Ну и буквально последний вопрос, который я успеваю вам задать, касается мобилизации. На вчерашней пресс-конференции, опять-таки, вернемся к ней, да, ему задали вопрос касательно того, что восполнить резервы. И он сказал, что один воин – это 6 человек гражданской жизни, который уплачивает налоги на содержание воина. А когда мы говорим о мобилизации, то 500 тысяч необходимых для мобилизированных нужно умножить, да, на 6 налогоплательщиков и найти плюс 3 миллиона до января, да, или с января – это сложно. Но как вы считаете, возможно, здесь нужно изменить экономический подход и начать перестраивать бюджет на военные рельсы? Либо же не стоит даже мыслить категориями теми, что не хватает на то, чтобы обеспечить армию?
Да, я думаю, что вот последнее ваше выражение, оно наиболее точное. В принципе, вполне можно согласиться с президентом, потому что он должен... Он смотрит на все составляющие решения этого вопроса. Не можно там, например, забрать деньги у пенсионеров и передать их на финансовое содержание солдат. То есть, ну, есть защищенные статьи бюджета, проще говоря, с которых деньги брать нельзя. Поэтому надо искать. Было посчитано, президент сказал, что это порядка 500 миллиардов, то есть это где-то 10-12 миллиардов долларов. Я думаю, что такую сумму наши партнеры, учитывая те деньги, которые нам помогают, можно найти, это может быть кредитовать Международный валютный фонд, Международный банк. Много способов, как эти деньги найти. В принципе, если... Он сказал еще, президент, что там не совсем четко аргументировано, почему это такое количество людей. Я думаю, сейчас Генеральный штаб разрабатывает четкую аргументацию, чтобы можно было понять, почему надо столько людей, когда нужно столько людей, как они будут. Ну, то есть все, что расписать до мельчайших подробностей. И после этого, естественно, надо обеспечить такое количество, таким количеством военнослужащих наши вооруженные силы. И параллельно, я думаю, надо... Искать финансирование, где эти средства можно найти. Я думаю, тут и диаспора наша может собрать в Канаде, там, в других странах собрать какую-то сумму. Ну, то есть, в принципе, вопрос должен быть поставлен так, что армия должна быть обеспечена в первую очередь, и теперь надо, ну, реально головная боль, где найти серьезную сумму, где ее можно найти и где ее взять. Поэтому сейчас и кабинет министров, и офис президента должны... Но они не то, что должны. Они сами это прекрасно понимают, они будут... А то, что да, это 6 новых, да, это действительно это сложно.
По сути, у страны, в которой идет война, армия должна быть в приоритете. Спасибо вам огромное, Алексей Гетман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участников форума свободных государств «Пост-России». Мы недавно вам рассказывали об этой конференции. Она собирает представителей народа в России, они обсуждают, как эти народы будут выходить из ее состава. Форум в этом году прошел в Италии и Германии. Следственный комитет России назвал это антироссийским мероприятием. С нами на связи один из организаторов форума, украинский политолог, ветеран и дончанин Станислав Федорчук. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Станислав, на форуме открыто говорят о развале России. Ну, вроде бы ничего удивительного в том, что Следственный комитет возбудил дело. Это же нарушение их конституции.
Справа в тому, що форум відбувається вже вдев'яте, і насправді він відбувався не тільки цього разу, він відбувався в Сенаті Італійської Республіки, відбувався в Берліні, але перед тим він був в Страсбурзі, він був в Європарламенті, він був в парламенті Японії. І, власне, практично в усіх країнах, в яких відбувався форум, власне, були присутні як колишні політики, так і, власне, діючі політики цих країн. Тому, чесно кажучи, трошки запізніла реакція слідчого комітету Російської Федерації. Коли ми говоримо про Конституцію Російської Федерації, то ми маємо розуміти, що право і Росія – це речі несумісні. Ні внутрішнє право, ні, власне, зовнішнє. Тому, як на мене, в умовах зовнішньої агресії Росії, яка не зупиняється вже 10 років, Україна і, власне, поневолені Росією народи мають право не тільки обговорювати своє майбутнє, але, звичайно, думати над тим, яким воно буде без Росії.
А це уголовне діло, воно чим-то опасне для учасників? Або всі вони емігранти і не посещають Росію?
Насправді це окремо важка тема, оскільки частина учасників форуму, насамперед тих, хто перебував на території Російської Федерації, є арештовані, є переслідувані в кримінальний спосіб. Власне, наразі у форумі насамперед беруть участь люди, які не перебувають на території Російської Федерації і, власне, які більш-менш захищені від переслідування з боку репресивно-каральних органів Росії. Чим це загрожує? Насправді це загрожує тільки одним. Тим, що псевдоліберальні російські кола стали абсолютно солідарними слідчим комітетом Росії, пошили цілий ряд матеріалів, в яких, по суті, звинуватили форум в тому, що це, мовляв, на гроші Заходу Київ намагається розвалити Росію. Тобто ми бачимо, що старі, ще, я не знаю, брежнівських часів, напевно, кліше знову повернулися до псевдоліберальних видань і, власне, до влади нинішньої Росії, щоб переслідувати, власне, тих, хто не хоче більше жити в межах імперії.
А розкажіть більше о рішеннях форуму і за чим вони приймаються? Я правильно розумію, що це руководство к дійству для виходу народу з состава Росії? І наскільки ви самі вважаєте реалістичним вот ці плани?
Я вважаю, що реалізм з'являється тоді, коли ми докладаємо власні зусилля і пояснюємо насамперед елітам Європейського Союзу, пояснюємо елітам Сполучених Штатів Америки, Японії, Канади, власне, всієї J7, те, що розпад Росії цілком можливий і прийнятний. І, власне, в межах форуму не тільки є презентація цих національно-визвольних рухів, які хочуть більшої суб'єктності, хочуть власної незалежності, але й представництво регіоналістських рухів, які чудово розуміють, що нинішня Росія – це імперія, яка визискує, по суті, продуктивні регіони, визискує їхні ресурси і не дає можливості їм розвиватися. По суті, найголовнішим рішенням форуму, який відбувався в Римі та Берліні, є прийняття декрету про декларації про майбутні кордони. Ми знаємо, що на території нинішньої так званої Росії є як мінімум 200 суперечок щодо внутрішніх кордонів, країв, республік і так далі. Насправді ті представники національних еліт, які були представлені на форумі, підписали декрет, в якому вони зазначили, що вони готові визнавати адміністративні кордони для того, щоб прибрати будь-які спекуляції про те, що, мовляв, майбутнє розпадання Росії – це буде якесь масштабне протистояння, де Псков буде бомбардувати Новгород і навпаки. Тобто це найважливіше рішення цього форуму. І водночас на цьому форумі говорилося про необхідність денацифікації Росії, по суті демонтажу руського міра і його інформаційних, психологічних і псевдоісторичних конструктів, які, направду, панують на значній території Росії в головах людей. Власне, учасники форуму прекрасно здають собі звіт, що демонтаж Росії – це не тільки про прокреслення нових кордонів, це не тільки про репарації Україні за завдану шкоду. Це і про позбування імперськості в головах, про вичищення цього імперського, не побоюся цього слова, гною, і, власне, побудова демократичних суспільств, яке можливо тільки після того, як Росія буде розподілена між новими державними суб'єктами. Зрештою, саме цю думку висловив колишній міністр закордонних справ Італії, який був одним з співорганізаторів заходу в Сенаті Італійської Республіки.
Спасибо вам огромное, что нашли время для нашего эфира. Станислав Федорчук был с нами на связи, один из организаторов форума свободных государств пост-России. Детский гуманитарный груз поехал на фронт. Ученики лицея из села Козиевка в Харьковской области собрали подарок ко Дню Святого Николая и Рождеству для 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Что в нем, покажет Сергей Горбатенко.
Дорогі наші воїни, від щирого серця хочемо вам передати маленький подарунок. Це саме менше, що ми можемо для вас зробити. Велика подяка, що ви в нас оберігаєте. Дякуємо. Від нашої сім'ї Торяник Каріни, 9 клас, та Байдан Олег, 2 клас.
Як вам це все?
Воно мене на сльозу вишибає. Я не знаю, мене колись в Коломиї після поранення як лежав, діти як прийшли, як обсіли. Сльози горохом, я так не можу.
Дякую діткам. Тримаємося, боремося і переможемо. Ми працюємо над тим, щоб зберегти паритет і все, щоб зупинити ворога. Покладаємо надії на те, що перше, Путін здохне, Україна переможе. Ні шкода, що діти мають сьогодні, в свято Дня Миколая, в день Нового року, дарувати нам солодощі, тому я би навіть просив дітей на майбутнє солодощі їсти самі. А ми дякуємо за турботу і підтримку. Хай Бог забереже і дякуємо вам за вашу підтримку.
Сьогодні є побажання. От дітки писали: дякуємо за наш спокій та життя. Ви наші ангели, які на стороні добра.
Не дуже легко було у бою, бо я на нулю був, на передовій. Я був поранений, я тільки на реабілітації тут. І тепер обратно буду вертатись сюди на ноги.
А що вас мотивувало от, після поранення знову повернутися на війну сюди?
Ну, а хто буде воювати, якщо не ми? Якщо я откажусь, другий откажеться, хто буде? Більше нікому буде воювати. Спасибо велике дітям, діточкам, щастя, здоровлячка їм. Україна наша.
Будьте певними в собі. Повертайтеся живими. Це Назар, 6 років.
Олег,
бакуйте.
Дайте Олег.
Дякую, що ти мене захищаєш. Бакунець Саша, 5 років.
Були хороші моменти, були й сумні моменти. Але в загальному чекаємо перемогу. Все буде добре.
Оця от дитяча ініціатива. Наскільки потрібна бійцям зараз тут?
Підтримка завжди потрібна. І ми її завжди очікуємо.
Коли ви там на нулі ризикуєте життям, от ви відчуваєте, заради кого ви це робите?
Так. І бувають такі моменти, що їдеш і не знаєш, чи вернешся назад.
Але вертаєтесь?
Вертаємося. У нас вибору нема.
В селах у дітей оцей патріотизм, який... Ну такий дикий, можна сказати, невгамовний. Це села під Богодуховим, Коздіївщина. Дітей в селі всього біля 240, і це 204 пакунки вони зробили. Тобто не участвували тільки немовлята. І то, я думаю, хтось від немовлят теж щось приніс.
Від імені 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» хочемо подякувати діткам Козіївського ліцею за такі неймовірно чудові подарунки, за те тепло і посмішки, які вони подарували нашим воїнам. Зі своєї сторони ми хочемо подарувати діткам такі картини. Це картини розмальовки. Ми хочемо, щоб дітки їх розмалювали. Ми продамо їх на аукціоні, а за вилучені кошти – купимо якусь необхідну техніку вашу школу.
Россия скрывает количество авиаинцидентов в гражданском флоте. К такому выводу пришли наши коллеги с канала «Настоящее время». По официальной информации Росавиации, в России, несмотря на санкции, за год снизилось число авиаинцидентов, которые связаны с отказами техники у двигателей. У независимых СМИ другие данные. Подсчитав количество аварий, они выяснили, что их число удвоилось, а, возможно, и утроилось.
На воздушном транспорте в России, цитата, «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов». Такое заявление сделали в Росавиации. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года ими было зафиксировано 400 инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей. И это на 2% меньше, чем годом ранее. Росавиация также приводит конкретные цифры за ноябрь. В 2022 году случилось 49 инцидентов. В этом году на 18% меньше. У телеграм-канала «Авиаинцидент», который занимается ежедневной фиксацией всех официально зафиксированных неполадок, статистика другая. За ноябрь самолетам приходилось отменять взлет, возвращаться в аэропорт вылета или садиться с какими-либо техническими неполадками 71 раз. Издание Newsweek посчитало, что с начала 2023 года было зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета. В 2022 таких инцидентов было 60, а с 2018 по 2022 в среднем в год происходило 55 поломок самолетов. Это уже данные новой газеты «Европа». Примерно 30% инцидентов в 2023 были связаны с проблемами с двигателями, 25% – с неисправностью шасси. В самолетах часто ломались тормоза и системы кондиционирования, не срабатывали закрылки, трескались стекла. Чтобы как-то поддерживать самолеты в рабочем состоянии, в условиях санкций, а значит отсутствие техобслуживания у производителей, Росавиация выдала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Благодаря сертификату они могут самостоятельно разрабатывать документацию для выполнения нетипового ремонта самолетов, изменять процедуры технического обслуживания, заменять оригинальные компоненты на альтернативные и выполнять другие доработки воздушных судов. Но 10 ноября Росавиация приостановила действие сертификата для лоукостера «Победа». По данным источника газеты «Известия» в Госавианадзоре, в ходе проверки лоукостера госинспекторы ведомства выявили грубейшее нарушение требований федеральных авиационных правил по части сертификации авиационной техники. В частности, на одном из самолетов компания решила проблему с дыркой фюзеляжа, просто поставив заплатку. Кроме того, ремонт производил персонал без соответствующей квалификации. С весны 2022 года, как на условиях анонимности изданию «Проект» подтвердили трое сотрудников Аэрофлота, авиакомпания настойчиво предложила персоналу не вносить мелкие, а иногда и средние дефекты техники в бортовой журнал. В результате самолеты могут совершать перелеты даже с неисправностями, о которых известно заранее. И даже после официальных проверок. К примеру, после случая с посадкой пассажирского самолета в поле под Новосибирском, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела проверку в уральских авиалиниях. По ее результатам, два самолета должны были вывести из эксплуатации. В ноябре выяснилось, что они продолжают летать.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работала Анастасия Середа. Увидимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».